Глава 9. Отъезд. В Семеновском полку на дворе серенького домика происходила суматоха. У ветхого крыльца стояла старая дорожная коляска, запряженная тощими косматыми лошадьми, которые, повесив морды в спокойном ожидании, то щурили, то совсем закрывали глаза. Соня и небритый пожилой лакей суетились около коляски, укладывая разные узелки и корзинки. В комнатах все стояло вверх дном, мешки, узлы, калачи и разная одежда были разбросаны на стульях и запыленных столах. Две старушки, Лизина бабушка и мать Граблина, сидели друг против друга. Гостья плакала, а хозяйка сердито ворчала. «Полноте, Марья Андреевна, ну что делать? Верно уж так Богу угодно, чтоб мы не породнились. Все, что могла, я сделала. Не преневоливать же мою Лизу». «Да я уж не о том плачу», — всхлипывая отвечала гостья. «А что будет с моим Степаном, как вы уедете?» И она еще сильнее заплакала. «А что делать? Что делать? Такие ли еще есть несчастья? Поглядите-ка на мою Лизу. Ведь краши в гроб кладут», — с тоской сказала хозяйка и продолжала, как бы рассуждая сама с собой. «И в мои ли годы из города в город ездить? А что делать? Она не виновата, что кроме старой бабушки у нее никого нет. Будь жива мать, может, статься, жить ей лучше было бы. Я старуха, мне все тяжело. Матушка, — сердцем прибавила она, обратясь к гости. Матушка, вы-то хоть не плачьте, а то, кажись, у меня силы не хватит и в коляску сесть. Гостья замолчала, но слезы так и душили ее. Хоть бы скорее ехать, все готово. Где же Лиза? — ворчала хозяйка, украдкой отирая рукавом своего капота слезу, быстро покатившуюся по щеке. Лиза в то время сидела в старой полуразвалившейся беседке, которая была совершенно прозрачна. Листья у акаций все облетели, оставались одни голые прутья. Граблин сидел возле нее, закрыв лицо руками и опираясь локтями на запыленный стол, весь усыпанный полупочернелыми сухими листьями. Лиза от черного платья казалась еще бледнее и печальнее. Глазами полными слез смотрела она на Граблина, и ее руки судорожно мяли соломенную шляпку, которую она держала на коленях. «Послушайте», — дрожащим голосом сказала Лиза, «мне страшно оставить вас в таком состоянии духа. Вспомните ваше обещание, данное мне, беречь свою старуху-мать и себя. Клянусь вам, что я люблю вас». Граблин крепче сжал свою голову и замотал ею. Лиза печально усмехнулась и продолжала. «Да, я люблю вас, сколько мне позволяют мои силы. Если б один мой каприз, неужели бы я дошла до такого состояния? Мне все скучно. Мне плакать хочется. Я люблю бабушку, но...» Лиза остановилась, тяжело вздохнула и тихо продолжала. «Но я иногда не могу ее видеть. Мне кажется, не будь ее, я бы... Одним словом, я давно бы уже не скучала». Граблин с испугом посмотрел на Лизу, которая ласково и грустно улыбнулась ему, и, остановив на нем свои печальные большие глаза, сказала: «Я еду, может быть, мы...» Она горько улыбнулась и скороговоркой прибавила: «Даже, наверное, не увидимся больше». Он невольно вздрогнул. Лиза придвинулась к нему ближе. Слегка покраснев, взяла его за руку, слабо пожала ее и сказала: «Выслушайте исповедь мою. Может быть, она вам покажет, что я не стою никакой любви. мертвую бледностью покрылось ее лицо, и, помолчав немного, она начала твердым голосом. «Я была еще очень молода. С нами познакомился один художник. Он полюбил меня. Я тогда была совершенно другая, чем теперь. Ветренность, надменность и страшная злоба — вот отличительные были мои достоинства. Как дитя играет с огнем, точно так и я тешилась своей властью над его благородными чувствами. Я гордилась, если мне удавалось его унизить и уничтожить в нем всякую волю. Я хотела, чтобы он не имел своих желаний. Бывали минуты, когда я увлекалась сама его страстной любовью. Я горела, как он, и тогда он мне казался красивым. Я делалась кратка, послушна. Я не уклонялась от его ласк. Но скоро это проходило, и я мучилась своей слабостью. Мне казалось, что он гордо смотрит уж на меня, думая, что я его страстно люблю. Ложная гордость брала верх. Я старалась презрением и злыми насмешками выкупить свое минутное увлечение. Он посватался за меня. Добрая моя бабушка обрадовалась и дала согласие. Я в жизнь мою не видала такой радости и такого счастья, когда он прибежал ко мне объявить согласие моей бабушки. Не знаю отчего, мне ужасно хотелось видеть его грустного, даже в отчаянии. Я уже приготовилась его встретить разными утешительными словами, что я убегу с ним, что я умру без него. И противься, бабушка, я бы непременно это сделала, но ее доброта и его радость все испортили. У меня кровь закипела, и я сказала ему, что теперь я прошу времени обдумать, и требовала, чтобы он никому не объявлял, что я его невеста. Я это выдумала, чтобы помучить его. Он пришел в отчаяние, но один мой ласковый взгляд опять успокоил его. Я сама чувствовала, что-то во мне было необыкновенное. Я не могла быть спокойной без того, чтобы его не мучить. Мне страшно нравилось, бывало, когда он побледнеет. У меня сердце у самой кровью обольется. Одно незначительное слово или взгляд, который я мимоходом ему брошу, и он оживал. В такие минуты я чувствовала необыкновенную гордость. Будь он строже ко мне и не люби меня так, я бы не сделала ни ему, ни себе столько зла. По его просьбе, что ли? Только бабушка стала собираться прежде времени в Москву. Приехав туда, она стала готовить мне приданное. А он только и говорил, что о своем счастье, и все приставал, чтоб я ему говорила, что я его люблю. Мне стало надоедать, и я просила, чтоб отложили свадьбу на год. Он как дитя расплакался. Бабушка стала меня упрашивать. Все это меня так возмутило, что я еще решительнее объявила им, что я не хочу так скоро замуж идти. В Москве у меня были приятельницы, которые, узнав все это, стали смеяться надо мною, что мой жених беден, что он мещанин, что я тоже буду мещанка. Моей ли ветреной и гордой голове было рассуждать? После многих страшных сцен с ним я объявила ему, что не хочу идти за него замуж. Рассердись он на меня, наскажи мне самых обидных упреков, я бы испугалась своего безрассудного поступка. Но он молчал. И когда я встала и пошла от него, я все еще думала, вот он кинется к моим ногам, будет меня молить, как обыкновенно он это делал. Но на этот раз он сидел как истукан. Я приписала все это тому, что он не верит и думает, что я его страстно люблю. Я уехала гостить к своей приятельнице, сказав бабушке, что я не хочу его видеть, что он мне противен. Бабушка стала меня упрашивать, сама расплакалась, Это только значило поджигать меня. Мне было скучно без него, но я хотела показать характер. К тому же у приятельницы моей часто были гости. Она мне рассказывала, что и тот, и другой влюбился в меня. Однако мне стало очень скучно, а все я не решалась первое сделать шаг, чтоб видеть его. Раз бабушка прислала за мной, я ужасно обрадовалась, но приняла вид, будто сержусь, зачем меня зовут домой. Я предчувствовала, что увижу его. И точно, он был у нас, только уже готовый к дороге. Я не поверила. Сердце у меня сжалось. Я как дура слушала его прощальные слова. Я хотела ему сказать, чтоб он остался. Но вдруг пришла мне мысль. Что, если они с бабушкой сговорились, чтоб поймать меня? И я вооружалась силой, хоть слова его раздирали мою душу. Когда он стал окончательно прощаться со мной, он так зарыдал, что я... Мне кажется, что я слышу его слезы еще теперь. Граблин не сводил глаз с Лизы. Она была бледна, губы ее дрожали. Когда он уехал, я сама не знаю, от чего стала плакать, но слова бабушки, что Лиза грустно стала, придали мне прежнюю силу. Мне казалось, что бабушка торжествовала, что хитрость их удалась. Я вымыла глаза, чтоб не заметила моя приятельница, и уехала к ней. Пробыла там с неделю и страшно соскучилась. Мне показались молодые люди все гадкими и скучными. Я возвратилась к бабушке. Мне было весело и легко дома. Я как ребенок везде бегала, смеялась, будто 100 лет я не была дома. Я чувствовала, однако, точно мне чего-то не доставало. Впрочем, я надеялась, или лучше сказать, я была уверена, что он скоро воротится. Я ждала его всякий день. Мне казалось невозможным, чтоб он далеко уехал от меня. При малейшем шуме я вздрагивала. Сердце у меня так и стучало. Но я старалась принять равнодушный вид. Да все это было напрасно. Он не приезжал. Я плакала по ночам и свои слезы приписывала оскорблению, которое он нанес моему самолюбию и своей злобе. А неотвязчивое желание видеть его тому, что хочу насладиться мщением. А за что? Я не старалась обдумывать свои чувства. Я устала его ждать. Писем от него также не было. Наконец я решилась упросить бабушку написать ему письмо. И когда она стала писать, я нарочно прыгала и пела перед ней. Бабушка спросила меня: «Ну, Лиза, что писать от тебя Семену Никитичу?» Я отвечала, кружась: «Напишите, что я делаю». Столько было во мне злости, что я все делала наперекор самой себе. Как я узнала после, он не получил письма бабушки, но тогда я приписала его молчание гордости и так огорчилась этим, что чуть не захворала. Я тихонько написала ему сама письмо, где даже просила у него извинения, только чтоб он воротился. И тут я все-таки не отдавала себе отчета, зачем так делаю. И на мое письмо не было ответа. На время это меня взбесило. Тут за меня стали свататься женихи, но я всем отказала. Мне ровно были все противны. Прежде все, что он любил, я делала наперекор ему. Теперь же я со страстью предалась рисованию. Разоряла бабушку на учителей, на бумагу, на карандаши. Меня тешила мысль, что когда он приедет, меня ничем нельзя было уверить в противном, как будет удивлен. Я готовила к его приезду разные картины, нарисовала на память его портрет. Я кроме белого платья никаких других цветов не надевала, потому что он ужасно любил меня видеть в нем, а это редко ему удавалось. Я назло ему тогда надевала другие. Я не хочу вам рассказывать всех ничтожных мелочей, которые приняли для меня какой-то важный вид. Я страдала, жестоко страдала, но все приписывала посторонним обстоятельствам, однообразию нашей жизни. Узнав это, бабушка стала меня возить всюду и гостей принимать. Я все так же скучала, даже еще больше, потому что мне мешали рисовать или плакать. Тут только я стала отдавать себе отчет, отчего я о нем все думаю. Я испугалась своих чувств. Я уже забыла свое мщение. Я просто желала его видеть. Я уговорила бабушку ехать в Петербург именно для того, чтобы видеть выставку в Академии, и была уверена, что если не увижу его, то, по крайней мере, увижу его картину. Долго я упрашивала бабушку ехать в Петербург, наконец она согласилась. Лиза остановилась, грустно покачав головой, и продолжала. Когда я познакомилась с вами, вы мне так живо напомнили его, что я испугалась. В то же время я видела его каждую ночь во сне. Я просыпалась вся в огне, я чувствовала, что не могу никого любить, кроме его. Я убегала вас. Я боялась повторения истории. Вдруг Лиза помертвела. Долго она молчала и, наконец, дрожащим голосом проговорила. По странному случаю я узнала о его смерти. «Он умер?» — радостно воскликнул Граблин. Лиза вздрогнула и с горькой усмешкой сказала. «Смерть его была и моей. Разве я живу? Разве это называется жизнью? Вы помните рассказ вашего приятеля Каютина о несчастном их товарище, который погиб в киргизских степях?» «Так это был он?» — с ужасом сказал Граблин. Лиза кивнула ему головой и едва внятно прошептала. «Да. Видите, я причина его смерти. Это-то и разрывает мою душу. Я скрываю от бабушки, но я еду посмотреть его могилу, которая верно будет и моей». Граблин стал молить Лизу изменить свое решение. Он рассказал ей всю свою жизнь, проведенную в нищете и страданиях, и с отчаянием воскликнул. «Даже ни одной минуты счастья не хотел никто мне доставить». Лиза, схватив его за руку и сжав ее крепко, отчаянным голосом сказала: «Это не в моей власти. Не вините меня. Верьте, это не в моей власти. Я любила его одного, и я умру от любви моей, как и он. Мне жаль только бабушку, а то уж, наверное, я не говорила бы теперь с вами». Граблин невольно вскрикнул. «Не бойтесь. Если в первую минуту, когда я узнала об его смерти, я не решилась убить себя, хотя в моих руках был уже нож, но я вспомнила о моей доброй бабушке и осталась жить». Лиза закрыла лицо руками и с ужасом сказала: «Я дошла до такого состояния, что жду с нетерпением смерти бабушки, после которой я уж ни одной минуты не буду жить. Теперь скажите, могу ли я принести кому-нибудь счастье? Все, что я могу, я готова для вас сделать, чтоб хоть сколько-нибудь вас утешить. Говорите». Граблин быстро поднял голову. В красных сухих глазах его блеснула радость. Он долго смотрел на Лизу, которая, вся вспыхнув как зарево, надменно глядела на него. В глазах Лизы было столько дикого отчаяния, что Граблин, закрыв опять лицо, с ужасом проговорил: «Пусть я один страдаю». Лиза, взяв его за плечи, сказала: «Если б я была уверена, что вы не испугаетесь трупа, я б...» И Лиза судорожно схватила Граблина за обе руки, долго смотрела ему в глаза, потом, закрыв себе лицо, упала к нему на грудь. Граблин, как сумасшедший, целовал Лизу, клялся ей в вечной любви. Она не защищалась, да и не могла. Бледные ее губы были стиснуты, глаза закрыты, и даже жаркие поцелуи Граблина не могли вызвать румянца на ее помертвевшие щеки. Граблин испугался. Через несколько минут Лиза открыла глаза. Она грустно улыбнулась и, слабо пожав его руку, тихо сказала: «Не жалуйтесь на меня». Граблин кинулся целовать ее холодные руки и, обливая их слезами, просил у ней прощения. «Я вас прощаю, только помните, что нет страшнее для меня огорчения, как ваше уныние и пренебрежение вашей старухи-матери. Я уж и так ей много слез доставила. О, зато ее сын будет век благословлять вас», — с увлечением сказал Граблин, становясь перед ней на колени. Лиза смотрела на него спокойную грустью. Она положила его голову к себе на колени и гладила его волосы. Раза три докладывали Лизе, что все готово. Но Граблин молил подождать еще минуту. Он ничего не говорил, да ему и не нужно было слов. Лиза позволяла ему целовать ее руки и черные длинные косы. Она тоже ласкала его, прикладывая к раскаленной его голове свои, как лед, холодные руки. Стало смеркаться. Лиза решительно встала. Граблин готов был разбить себе голову с отчаяния. Лиза опять села и, обвив его шею руками, целовала его в глаза, из которых катились слезы. «Я высушу твои слезы, с тем, чтоб ты не смел больше плакать», — говорила она с принужденной улыбкой. Граблин сжал ее в своих объятиях, Лиза высвободилась и побежала в комнату. Старушки, как ни скучали ожиданием, но упрека не сделали Лизе, которая в каком-то отчаянии сказала: «Скорее, я готова, ради Бога, скорее». Старушки стали прощаться. Они обнялись и долго-долго оставались, обнявшись. Лиза в нетерпении говорила: «Ради Бога, скорее прощайтесь». Старушки заплакали и стали просить друг друга не забывать и писать. «Бабушка!» — повелительно закричала Лиза. Старушка кинулась одеваться. Тогда Лиза, взяв мать Граблина за руку, отвела ее к окну и дрожащим голосом сказала, упав перед ней на колени: «Простите меня». «Ах, матушка, полноте! Христос вас простит», — отвечала старуха, заливаясь горькими слезами и поднимая Лизу. «Он обещал мне не скучать», — сказала Лиза, поцеловав ее, и кинулась из комнаты. Лизина бабушка уселась уже в коляску, но внучка ее опять пропала. Она была в беседке с Граблиным. Отрезав свои роскошные косы, она отдала их Граблину. «Вот вам на память от меня», — сказала она и, тряхнув головой, со странной улыбкой прибавила: «С него и так довольно». Добрая старушка, рыдая, простилась с Граблиным, который уже решительно потерял всякое сознание. Лиза, пожав в последний раз ему руку и поцеловав его мать, кинулась в коляску. Она прятала голову на колени своей бабушки и душила свои рыдания, изредка повторяя: «Скорее, скорее, ради Бога, скорее». Коляска двинулась под отчаянный крик матери Граблина, «Прощайте, мои голубушки!» Граблин бессмысленно смотрел вокруг себя, и когда коляска выехала из ворот, он с диким криком кинулся за ней. Лиза, заслышав его голос, остановила коляску. Высунувшись из нее, она еще раз крепко поцеловала подбежавшего Граблина, упала на колени к бабушке и раздирающим голосом сказала: «Бабушка, скорее, скорее!» Долго бежал Граблин за коляской, стараясь хоть еще раз взглянуть на Лизу.